Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Новый год приходится на рождественский пост, но это не повод обходить этот праздник стороной. Тем более, что множество прекрасных традиций, может быть, и не самых древних, но устоявшихся, связано именно с празднованием Нового года. Об этих традициях мы и поговорим сегодня в нашем выпуске. Дед Мороз и Снегурочка совсем недавно стали обязательными участниками праздника, да и не могли такие откровенно зимние персонажи приходить к детям 1 марта, а именно в этот день праздновали Новый год на Руси в X веке. А через несколько веков и вовсе празднование перенесли на 1 сентября. Какие же традиции идут из древности, а какие родились недавно, и как вписать празднование Нового года в период подготовки к Рождеству?
Надо, наверное, начать с того, что уже с 4 декабря на клиросе поют, начинают петь «Христос рождается, славьте». Это так неожиданно в начале рождественского поста, но, тем не менее, первый раз мы слышим уже 4 декабря эти слова. И это, наверное, знак к тому, что уже нужно готовиться. Готовиться к Рождеству. Конечно, готовиться и душой, безусловно. Вот, дети, вот, особенно когда читаешь Никифорова Волгина, то в старину обязательно начинали с храма любой праздник. И уже потом и в снегу валяться, и что-то делать, но сначала нужно все-таки побывать на заутреннем. Ну, а елки-то раньше у нас были тоже рождественские, а не новогодние. И, конечно же, украшали елки. Дети делали все сами. А первая публичная елка была устроена на Московском вокзале в 1852 году. Вот. И украшена она была всевозможными бантами, украшениями какими-то большими. Вообще первые игрушки, конечно, были завезены из Германии. Вообще елочные стеклянные игрушки можно интересный рассказ стать. Начинается этот вообще с 1848 года. Конечно, в Германии это год, когда был неурожай яблок. И в этот год стеклодувы в Саксонии стали делать шары в виде яблок. Но мы все знаем, что это традиция рождественского дерева, елка, да, вечно зеленая. И вот она украшалась вот этим яблоком. Вообще символ яблока, ну, он понятен, шар как яблок, символ свечи, причем зажженные свечи, раньше не было электричества, боялись, но все равно зажигали. Это символ чистоты ангельской. Вот таким образом появились в 1848 году в Германии, в Саксонии шары стеклянные. Ну, а именно в этом году, в 1848 году, правнук нашего знаменитого Александра Даниловича Меньшикова, ему был выдан указ на строительство стекольного завода под клином в Московской области. Там обнаружился залежи кварцевого песка. Но сначала это производство стеклодувное выпускало совсем не стеклянные шары, а склянки, например, для аптек, даже хрустальную посуду выпускало. Вот. И такие были маленькие артели, крестьяне работали. И вот эти маленькие артели украшали, в смысле, выдували бусы стекла. Первое, что сделали, оказывается, выдували бусы. И теперь становится понятно, почему в районе Москвы, Калуги появились стеклянные бусы на народном традиционном костюме. Во времена Первой мировой войны пленные немцы научили стеклодувов клинских выдувать шары на рождественскую елку. Хочется отметить еще, это земля клинская. Именно на Клинской земле Петр Ильич Чайковский закончил работу над музыкой к балету «Щелкунчик».
До появления первых стеклянных игрушек елки тоже украшались. Проще, но ничуть не хуже.
Конечно же, орехи, например, в золотинке это были, или какие-то хлопушки. Вот мне посчастливилось дореволюционные игрушки достать, такие, совсем их немного у меня, игрушек. Это всевозможные конфеты. Вообще конфеты дети ведь видели только на Рождество. И фантики собирали. Но это были еще и хлопушки тоже в виде конфет. Вот даже старинный такой материал, не знаю, выпускают ли у нас сейчас такие или нет. Были конечно, это уже появились и лошадки, это появились и дети, которые, балеринки, которые катались на качелях, дети, которые играли в снежки. Вот ватная игрушка, вот держу в руках удивительную игрушку, ей больше 100 лет. Она, конечно, может быть не очень красивая, но я думаю, что выдержала блокадный голод, да, и тем не менее сохранилась. Она должна быть белая, все понимаете. Еще одна из самых распространенных игрушек, вот это игрушки из соломы. Настолько доступный материал всем. То есть вот это покрашено сегодня золотинкой, а на самом деле хорошо вымоченная солома. Сегодня это производство уже пришло к нам, наверное, я так думаю, хочется верить, что не все из Китая, а тоже из Германии. И шишечки, и снежинки в самом разнообразии. В таком. Помимо вот этой соломенной игрушки, я так думаю, что стеклянная игрушка, которая сегодня вот выглядит из стекляруса, бус, и длинных вот таких тубусов, да, и тоже пришла из соломы, потому что в крестьянской избе были такие из соломы паучки украшения, вместо бусин это могли быть ягоды рябины, там какие-то, да, лесные ягоды, которые могли высохнуть и выглядеть красиво. И мне кажется, я могу ошибаться, и, может быть, кто-то меня подправит, но мне кажется, что вот очень напоминает наших вот этих паучков, которые украшали избы. Вот они все вот так вот выглядят. Тоже старинная игрушка, тоже сохранилась. И видно, что стекло и стеклярус имеет вот уже такой вид, наверное, ну не блестящий. И в этом, мне кажется, матовая его красота, этой игрушки. Конечно же, стеклянные бусы, вот, которые были, это тоже первые бусы, которые украшали елку. То есть елку сначала, прежде чем украсить шарами, украшали вот такими бусами. Вот. И вот соединение шара и бус тоже. Смотрите, как красиво, да? То есть вот этот вот тоже, вы не скажете, что это стеклярус, и тем не менее, видимо, не разрезанные вот эти бусы вот так красиво украшали самые простые шарики. Вот не знаю, уже это в советское время или же это время, когда было еще дореволюционное, мне так и не сказали про эти игрушки, но с другой стороны, было время, когда их и не делали. Это начиная с 20-30-х годов было время, когда отказались. А вот мельница. С трудом узнаваемая, но тем не менее видно, что это мельница. Вот она немножечко ее так подреставрировала. Тоже из тех же стекляруса и вот бус. Ну, в советское время из этого стекляруса уже делали вот такие самолеты. Игрушка поменялась. Ну, давайте про это немножечко расскажу, что, оказывается, Первая мировая война принесла еще удивительный указ, который издал Николай II. Он вдруг объявил рождественскую елку вражеской. Ну, наверное, по понятным причинам вхождения Германии в эту войну. Вот. А когда началась революция, то и вовсе отказались от рождественской елки, как буржуазный пережиток. И вот елка до 1938 года у нас не проводилось. Вообще вот сегодня это трудно представить, потому что дети-то, конечно, как раз-таки ждут. В 1937 году появляется вот эта статья о том, что нужно провести хорошую елку. Хорошая елка по понятным причинам стала коммунистическая. То есть она пропаганду имела, уже совсем другую направленность, и она стала новогодней. И шары-то на ней появились. Тоже удивилась, что с одной стороны Сталин, с другой стороны Ленин. Были такие шары. Но помимо такой советской идеологии, конечно, вот были самолеты, были дирижабли, были лыжники. Игрушки, конечно, были по профессиям. То есть были и не только лыжники, были и пограничники, и были с собаками. То есть отражало советскую действительность. Вот. Пришло время, когда Никита Сергеевич Хрущев стал, и тогда появилась царица полей кукуруза. Вот. И уж кукуруза продержалась до самых последних времен. Делали тогда после Великой Отечественной войны две артели в Москве игрушки. Вот. И, наверное, на радость нам они остались у нас еще вот в таких волшебных сундучках, когда ты открываешь раз в году, и ты достаешь оттуда игрушки, перебираешь их, как вот мой внук, мне было радостно на него смотреть, и даже не боялась, что, думаю, пусть порвет, но я видела, с каким удивлением он снова говорит, это же было в прошлом году. Еще хотела сказать о картонажных фабриках, которые тоже стали делать самые простые игрушки, вот, но они вот так удивительно подкрашивались и были достаточно яркими, то есть когда горели огоньки, вот, были самые ранние игрушки, вот у меня вот это, не знаю, дореволюционный лент, мне не сказали, но она картонажная, но она вот такая объемная, то есть вот в ней есть. И они, дореволюционные игрушки, они меньше вот такие по цвету, вот мышка тоже такие удивительные. Все сегодняшние современные игрушки, это, конечно же, красивейшие шары, Дед Морозы, Снегурочки, домики, их, наверное, можно всех увидеть. Но хочется сказать, наверное, о том, что же можно сделать своими руками. Потому что такой богатый выбор стеклянных шаров, сегодня елки украшают все по-разному. То есть бывает в одном стиле, или там, как это, дресс-код прописывается для елки, да, для одежды елки тоже прописывается дресс-код, либо в одном стиле, либо, значит, в каком-то, не знаю, то одни шары, то одни бантики. Ну, в общем, сегодня выбор очень большой. А мне бы хотелось рассказать, что же можно, вообще для чего дети собираются рождественским постом друг с другом, и что же они могут, кроме конфет и золотинок, этих орехов, обернутых золотинки, сделать на елку. Вот, я постараюсь показать, ну, все, что можно, что все, что мы делаем с детками, все, что другие делают с детьми, очень хочется поделиться. Здесь не только мои игрушки, а здесь игрушки, которые я старалась приобрести для того, чтобы как раз, так как я педагог, научить детей, как можно сделать красивую елку своими руками. Ведь елка, как мне сказал кто-то, это гармоничная безвкусица. Я задумалась над этими словами и подумала, что есть правда в этих словах. Мне не попадалась елка, которая безвкусная. Потому что игрушки, и вот эта золотая мишура, и вот это волшебство, которое украшает елку, оно все собирает, все выравнивает. Ну и начну с первых игрушек, которые очень похожи, напоминают рождественские пряники. Значит, делаются они, это тканевые игрушечки, делаются они из ткани, которая пропитана, чем пряники пахнут, корицей, всякими вкусными запахами, чаем обычно покрашивается черным, и, значит, шьются, набивается внутри вата или синтепон, и снаружи украшаются вот такими чудесными и бусинками, и разными красками. В данном случае это акриловые краски, которые блестят. Поэтому если у нас сегодня гирлянды, то эти краски блестят. Елочки. Вот такая она удивительная, пахнущая. Конечно же, наверное, все-таки самый распространенный для рождественской все-таки елки это, я не знаю, его игрушкой-то боязно назвать, это ангел. Ангел, ну, это вестник Рождества, потому что первые, кто увидел и кто принес эту весть пастухам, это были, конечно, ангелы. Появились над вертепом ангелы и запели в честь младенца песни хвалу. И хочу сказать, что столько, такое разнообразие ангелов можно было увидеть. Вот мне хочется самого волшебного ангела прямо с рождественской звездой. Вот смотрите, это на самом деле есть елочная игрушка. Там внутри колокольчик, здесь вот рождественская звезда. Ну, можно ангела нарисовать вот так на картонной бумаге и раскрасить. Вот тоже опять вот сегодня всевозможные есть краски. Но здесь еще резервом, и на сверху этого резерва посыпан он золотистой такой крошкой, чтобы, как вот шары покрывают, а этой крошкой покрыто вот это вот бумажное, картонное, вот не скажешь изображение, правда? Вот. Это ангел. Можно сделать, продолжить тему картонажных игрушек. Вот не нарисованных и не выдавленных, а вот смотрите, вырезанная какая-то интересная фигурка, это может быть совершенно любая, которая вам понравилась, наклеенная вот на такую ткань, да, которая вот даже здесь вот эта махра дает о себе знать, и тоже раскрашенная вот этими золотиночками. Я такой волшебный мешочек, в котором тоже может быть что-то хранится, да? Тоже дореволюционные игрушки. Вот они, яблоки и лимончики. Вот они откуда пошли. Петелька просто бумагой окрашена. Что же мне еще? А это тоже прототип яблока, который мы тоже делаем с детьми. То есть обыкновенная ткань, но из-за того, что ты много тканей разных, он начинает играть, этот шарик. Это тоже первые шары на нашей елке, не стеклянные. Еще одна тоже самодельная игрушка, вот я ее даже не доделала, а сюда петельку нужно сделать, не дошила. Это вот такие совершенно теплые домики. Там вот в этом домике сейчас тепло и уютно, там ждут Христа.
Дед Мороз и Снегурочка знакомы с детства каждому, а о том, что был мальчик Новый год, вряд ли кто вспомнит. А ведь когда-то без него не обходилась ни одна елка. Откуда взялись все эти персонажи? Кто их придумал?
Ну вот теперь мне хотелось бы, конечно, перейти к тому, который всегда стоит сегодня под елкой, а в принципе и так было не всегда. И что же это за такое сегодня? Так легко мы говорим «Дед Мороз». Но Дед Морозом он стал совсем, совсем не так давно. Да, вообще как соединился совершенно русский Мороз Иваночка с немецкой елкой? А сегодня он именно выступает как дед, приносящий елку и одаривший подарками. Вот это уже закрепилось, когда... Вот. Конечно, вот этот славянский образ, который одет снегом, пургой, то есть он обязательно должен быть белый, да, как бы вот, ну, иногда голубой, вот, да, то есть все атрибуты и цвета зимы по-настоящему. Вот. Почему мне хочется сегодня сказать о нем? Потому что очень многие, даже костюмированные сегодняшние Дед Морозы, они одевают красные кафтаны, все прекрасно, а хорошо, если длинный кафтан и похож на этого Деда Мороза. А ведь вся Европа, она у них Санта-Клаус, да, это совершенно другая традиция. И хоть они, ну, как бы мы знаем, что Санта святой Клаус Николай, что к святителю Николаю, который действительно подарил трем девочкам эти подарки, и откуда вроде это пришло, сегодняшняя Европа, к сожалению, вообще забывает об этом. Вот. И вот этот красный старичок в коротеньком полушубке, вот в этих высоких сапогах, он совсем не напоминает святителя Николая. Первое упоминание о Морозе Ивановиче – 1840 год, когда Владимир Федорович Адоевский написал первые сказки Иринея. Дедушка Ириней – это был его литературный псевдоним. И вот в этих сказках была одна сказка про Мороза Ивановича. Сказка была... Напомню только в двух словах, это про ленивицу и про рукодельницу, которая, опустив ведерко в колодец, вот ее та воспитательница очень могла заругать, и она туда вниз спустилась, в этот колодец, и увидела необыкновенное царство. И у Морозы Ивановича-то она потрудилась хорошо, за что он ее одарил подарками и богатством. А вот придя домой, эта воспитательница-то, она очень сильно позавидовала и послала вторую свою ленивицу туда, к Деду Морозу. А ленивица-то совсем по-другому себя вела, и поэтому принесла с собой в руках только сосульку. Сказка была, конечно же, направлена на трудолюбие, как важен труд, как он оценивается. То есть сказка была очень и очень важной, и она такой резонанс имела в то время в обществе. И вот первый раз Мороз Иванович прозвучал не как повелитель бурь и метель, а как тот добрый дедушка, который может одарить, да, вот тот труд, благодарность за вот этот труд, одаривать настоящими драгоценностями. Ближе к нашему времени хочу сказать, что в 1903 году Кудашева написала вот это знаменитое стихотворение «В лесу родилась елочка». И вот Дед Мороз уже совсем, которые из леса приносят. То есть елочка-то сама там спит. И Дед Мороз ее там укутывает, да, снежком укутывал, смотри, не замерзай. Совсем другой образ Деда Мороза. Так что вот такой добрый Дед Мороз формировался уже совсем поздно. И соединился он с елочкой вот уже в начале 20-х годов. Вот это уже послевоенный Дед Мороз, но тем не менее очень традиционный. Очень традиционный. Вот он и стоит у нас теперь под елочкой. Но первое, когда в 1938 году снова возобновили елку, вот и пришел туда первый Дед Мороз, и первый раз он привел с собой девочку-снегурочку, которая совсем никакого отношения не имела раньше. Вот благодаря, конечно, опере Островского «Снегурочка», да, заиграл этот образ, он вообще был совсем другой. И тем не менее, она пришла его помощницей в 1938 году на первую эту самую елку. Она помогала не только раздавать подарки, она помогала играть с детьми. Что же появляется, кто же появляется еще, кроме Дед Мороза и Снегурочка на советских елках? Появляется такой мальчик-новогодик. И вот тоже читала много разных предположений, откуда он. Ведь этот мальчик-новогодик, если посмотреть на фотографии, то это, если, например, полетели в год полетов космоса, то это был прямо в шлеме. И здесь было написано 1961. И это был, ну это, наверное, уже 62-й был, да, раз новогодик. Вот. И, то есть он отражал, то он был на лыжах, приходил. И что же это за мальчик? Какое он отношение имеет к Деду Морозу, опять и к Снегурочке? Вот. Фотографий осталось очень много на кремлевских елках. Вот. Новогодик всегда рождал Новый год. Если обратиться к традиционной культуре, то в Васильев вечер, то есть в старый Новый год, как мы говорим, да, Василия Кесарийского, действительно был такой обычай, когда садился на скамейку член семьи, например, старый, да, и маленький мальчик, значит, тоже садился на эту скамейку и как бы сталкивал его, как образ уходящего старого года, а мальчик, вытесняя, становится новым. Вот мне кажется, все это родилось из каких-то естественных таких ненадумок, а все это жило в народе и какие-то другие формы. Ну, пускай он одевается лыжником, да, тогда были спорт, вот, дирижабли, все это. Вот каждый раз Новый годик преображался. Потом он как-то немножечко, вот я не вижу сейчас его, вот достаточно Снегурочки и Дед Мороза для того, чтобы провести праздник очень хорошо.
Знакомить детей с историей празднования Нового года можно за совместным делом, например, мастеря новогоднюю игрушку. Рассказывая о традициях, можно создавать новые, свои, семейные. С вами была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!